В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кремль отрицает любую причастность к вероятной гибели Пригожина. Стоит ли этому верить? Как реагировали на угрозы замглавы российского совбеза Дмитрия Медведева включить Абхазию и Южную Осетию в состав России в Сухуми и Цхинвали? Европейские перспективы Грузии обсуждаем за некруглым столом. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Крушение бизнес-борта Евгения Пригожина, в котором, вероятно, находился как сам основатель ЧВК «Вагнер», так и весь высший командный состав группировки, стало главной новостью этой недели. Многие считают, что за катастрофой стоит лично президент России Владимир Путин, отомстивший таким образом Пригожину за мятеж и, как следствие, серьезное падение собственного авторитета на мировой арене. Кремль отрицает любую причастность к вероятной гибели Пригожина. Вслед за Путиным, выразившим соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и отметившим вклад основателя ЧВК «Вагнер» в войну с Украиной, его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал ложью любые предположения о возможной мести. При этом в Пентагоне не подтверждают версию о том, что самолет Пригожина мог быть сбит зенитной ракетой, рассказывает Владимир Унанянц.
Владимир Путин не имеет никакого отношения к смерти Евгения Пригожина. Так, в Кремле отреагировали на заявления некоторых западных политиков и комментаторов, связавших крушение самолета, на котором, вероятно, находился сам основатель ЧВК «Вагнер» и его ближайшие соратники, с мятежом двухмесячной давности и возможной местью главы Кремля за подмоченный авторитет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные предположения ложью.
Вокруг этой авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютно.
Гибель Пригожина до сих пор официально не подтверждена. Росавиация сообщала, что он значился в списках пассажиров разбившегося 23 августа бизнес-джета. Предложив журналистам основываться на фактах, Песков констатировал, что этих фактов пока немного.
Фактов пока немного, потому что их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются. Вчера, говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали. Если вы внимательно слышали заявление вчера президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая. Официальных каких-то итогов, как только они будут готовы для опубликования, они будут опубликованы.
Накануне соболезнования в связи с предполагаемой гибелью Евгения Пригожина выразил сам Владимир Путин, назвав бизнесмена талантливым человеком и талантливым бизнесменом, с которым он был знаком с 1990-х годов. О мятеже Путин не вспоминал, но отметил вклад бизнесмена в российское вторжение в Украину.
Пригожина я знал очень давно. С начала 90-х годов это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен.
Примечательно, что сам Пригожин ранее утверждал, что познакомился с Путиным в начале 2000-х, когда тот приезжал к нему в ресторан «Нью Айленд». Что касается того, посетит ли Путин похороны основателя ЧВК «Вагнер», Песков ответил уклончиво.
Дело в том, что мы пока не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно. Это первое. Ну, единственное, что могу сказать, что у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график.
Интересно, что вслед за Путиным о своем хорошем отношении к основателю ЧВК «Вагнер» поспешили заявить его недавние критики. Так, Рамзан Кадыров разразился панегириком в адрес Пригожина, с которым его, по словам главы Чечни, многое связывало и с которым ему приходилось часто решать самые сложные задачи. В своем телеграм-канале Кадыров назвал Пригожина важной персоной государственного масштаба с железным характером и желанием добиться своего здесь и сейчас.
Евгений Викторович был очень активен для своих лет, был важной персоной государственного масштаба, но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности. Все остальное можно было решить потом, но такой уж он был Пригожин. Со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас. Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО, и эту заслугу у него не отнять. Его гибель – большая утрата для всего государства.
При этом полной уверенности в том, что на борту разбившегося самолета находились непосредственно основатель и командир Вагнера, все еще нет. Британская разведка отмечает, что бизнесмен соблюдал исключительные меры безопасности, указывает на то, что и у Евгения Пригожина, и у Дмитрия Уткина были двойники, граждане, которые официально меняли фамилию, имя и отчество и получали паспорта на имя Евгения Викторовича Пригожина и Дмитрия Валерьевича Уткина, чем помогали руководству ЧВК скрывать свои передвижения. Тем не менее, по словам премьер-министра Великобритании, Таня Риши Сунака, шанс того, что основатель Вагнера избежал смерти, весьма невелик.
Ну, наша разведка предполагает, что Пригожин, скорее всего, находился в самолете. Мы, очевидно, очень внимательно следим за ситуацией, работаем с нашими союзниками, чтобы установить, что произошло.
В Лондоне считают, что гибель Пригожина почти наверняка окажет глубоко дестабилизирующее воздействие на Вагнер, так как вместе с основателем ЧВК в самолете, судя по спискам пассажиров, находились также главный командир военных подразделений Дмитрий Уткин и начальник тыла Валерий Чекалов. В Вашингтоне также склоняются к тому, что Пригожин погиб. При этом, по словам представителя Пентагона генерала Пэта Райдера, у американских военных на данный момент нет никакой информации, указывающей на то, что самолет был сбит ракетой класса «Земля-воздух».
Я знаю, что эта тема вызывает большой интерес. Скажу сразу, прежде всего, по нашей первоначальной оценке, вполне вероятно, что Пригожин был убит. Мы продолжаем оценивать ситуацию. На данный момент у нас нет никакой информации, которая могла бы подтвердить сообщение в прессе о том, что самолет был сбит какой-то ракетой класса «Земля-воздух». Мы считаем эту информацию неточной.
There was some type of surface-to-air missile that took down the plane. We assess that information to be inaccurate.
Аналитики из Американского института изучения войны со своей стороны предполагают, что ЧВК «Вагнер» после смерти Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, скорее всего, больше не будет существовать как независимая структура. На данный момент неизвестно, намерен ли Кремль полностью распустить «Вагнер» или захочет создать из него небольшую организацию, полностью подчиненную российскому Минобороны. Но восстановление «Вагнера» как квазинезависимой организации под новым лояльным Кремлю командиром маловероятно, отмечают эксперты.
Готовность Путина публично убить руководство Вагнера, вероятно, побудит командиров Вагнера воздержаться от публичного назначения преемников Пригожина и Уткина.
Говорится в отчете Института изучения войны. При этом эксперты отмечают, что если гибель основателя ЧВК, прямо бросившего вызов российскому президенту, вагнеровцы еще могут принять, то недовольство смертью Уткина, никогда не светившегося в медийном поле и не делавшего политических заявлений, может стать камнем преткновения в будущих конфликтах между российским военным истеблишментом и нынешними и бывшими сотрудниками Вагнера. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Чисто российское убийство. После 22 февраля прошлого года Владимиру Путину незачем притворяться, полагает наш тбилисский блогер Тенгиз Аблоти. И поэтому не надо удивляться, зачем 23 августа он прямо показал всему миру, зачарованному падением самолета Пригожина: «Да, это я».
Пара вопросов, которые естественным образом возникают после этого. Первый вопрос. Почему так долго тянули? Почему 2 месяца, а не 2 дня или даже не 2 часа, что было бы намного более естественно и логично? Вопрос второй. Неужели они искренне думали, что им все сойдет с рук? Что можно напугать целого императора, да еще во время страшной кровопролитной войны, а потом сказать: «Ой, мне жаль, что так все получилось», и на этом все закончится. Но понимал Пригожин, глупый уголовник, который оказался не готов к мирской славе и который так и остался мелким уголовником соответствующей психологии. Но Уткин – опытнейший службист, прекрасно знающий систему изнутри. Уж он-то как поддался на такой дешевый трюк. А Владимир Владимирович молодец, просто ничего не скажешь. Какая тонкая работа. Как раз в духе бессмертных заветов товарища Вито Корлеоне. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Так мастерски обвести вокруг пальца, в общем-то, наверное, не самых примитивных людей страны. Заставить их искренне поверить в то, что претензий к ним нет, а мятеж, ну так, мелочь. Рамсы попутали, с кем не бывает. Ну да, самолеты какие-то сбили, летчики погибли. Ну ладно, ошиблись малость, извинения принят. Вот только не надо теории заговора. На самом деле это не Пригожин, а граф Монте-Кристо. В том самолете был двойник. И сам Пригожин на пару с Уткиным изменят внешность и будут долго и счастливо жить где-нибудь в Аргентине, как какой-нибудь Мартин Борман. Или вот сейчас выяснится, что оба живы и начнется новый поход на Москву. Ничего не будет. Никто не переедет на ПМЖ в славный город Буэнос-Айрес. Никто не организует новый мятеж, на этот раз по-серьезному и до конца. Система мастерски завлекла к себе потенциально опасных жертв и пришла за ними в момент, когда им казалось, что худшее уже позади. Многие не могут понять, почему так открыто и демонстративно. Путин ведь прямо на лбу у себя написал «это все я». При том, что есть же большой позитивный творческий опыт по части ликвидации или, по крайней мере, попыток ликвидации врагов системы. Щекочихин, Политковская, Немцов, Литвиненко, Скрипали, Навальный в конце концов. Все эти случаи, конечно же, выводят прямо на Путина, но его след нигде не виден. Ну, отравил кто-то кого-то в Лондоне, я-то тут при чем? Застрелили Политковскую или Немцова? Да мало ли кто мог это сделать, Россия большая, 145-миллионная страна, всегда найдутся какие-нибудь унылые психи, готовые стрелять по сторонам. Вон у них в Америке раз в неделю какой-нибудь психопат расстреливает целый класс или ресторан в полном составе. Никто же не смотрит в это время на Джо Байдена. Ну да, тут попало известным оппозиционерам, но что тут такого, оппозиционеры тоже люди, они тоже могут попасть под чью-то горячую руку. Характерно, что и в случае с Политковской, и в случае с Немцовым непосредственно убийцы осуждены. Ну правда, до заказчиков так и не добрались, но может быть и не было вовсе никаких заказчиков. Все вроде логично, но, во-первых, времена уже не те. После 24 февраля 22 года Путин больше не маскируется под приличного человека. Его ракеты убивают сотни детей в Украине. Кому какое дело до военных преступников Пригожина и Ут? Если даже завтра Владимир Владимирович выйдет и открыто скажет «да, это я», что с него будет? Кто-то отдаст его под суд или толпы возмущенных россиян захватят Кремль? И второе, самое главное, претензии к путинской системе, к Немцову, Политковской, Литвиненко, Скрипалям, Навальному и другим оппозиционерам – это ничто по сравнению с тем, что сделали Пригожин и Уткин. Они открыто пошли против системы с оружием в руках. Они брали город за городом, не встречая сопротивления. Если что-то помешало им дойти победным маршем до Кремля, так это их собственные страхи и неуверенность. Взять власть можно, но непонятно, что потом с ней делать. Весь мир с изумлением наблюдал за толпами ростовчан, которые вместо того, чтобы спасать шкуру Владимира Владимировича, весело делали селфи с вагнеровцами. Если так беззаботно вели себя более суровые ростовчане, представьте себе, что было бы, если бы пригожинско-уткинские банды вошли таки в изнеженную столицу. Весь мир увидел растерянного Путина. Весь мир вдруг понял, что король голый, что система, которая грозит всему миру апокалипсисом, на деле не может защитить даже саму себя. Это личное оскорбление Путина – показать всему миру не только слабость вертикали власти, черт бы с ней, но и его, Путина, личную слабость. В России убивают за меньшее. И такой вопиющий случай должен был быть наказан именно демонстративно, открыто, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что это какая-то там поломка самолета или ошибка экипажа. Нет уж, это можно в случае с Навальным, который всего лишь оппонирует системе. Но тут никаких попыток скрыть свой след. Наоборот. Кроме того, есть еще одно обстоятельство. Пригожин ведь не просто разоблачил царя и его свиту, но и предал их. Навальный никого не предавал, равно как и Политковская и Немцов. Они изначально были оппозиционерами, стало быть, и спрос с них другой. Литвиненко и Скрипали были перебежчиками, но довольно низкого ранга, не выдали никаких особых секретов, да и случилось это задолго до того, как их заказали. Другое дело Пригожин и Уткин. Они были внутри системы, ее фавориты, заработавшие большие деньги только благодаря системе. Путин сделал их людьми, возвысил их, потакал всем их капризам. Они его предали. Нож в спину. Это намного хуже того, что сделали все российские оппозиционеры вместе взятые. Лет 5 назад на российском Первом канале был показан довольно-таки приличный сериал о жизни Льва Троцкого. Там есть один примечательный эпизод. Некий солдат застает Троцкого в момент личной слабости, когда его грабили хулиганы в подворотне. Солдат спас лидера российской революции, но впоследствии был фактически убит по его приказу. Согласно фантазии авторов сериала, Троцкий объясняет такую неблагодарность тем, что солдат видел его в уязвимом положении, слабым интеллигентиком, очкариком, неспособным противостоять гопникам. А это недопустимо. Лидер никогда не должен показывать слабость. Смотрели ли Евгений Викторович и Дмитрий Валерьевич этот сериал? Сомневаюсь. А если бы не смотрели его, да еще и внимательно, то это могло спасти им жизни.
Это был взгляд из Тбилиси блогера Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
К другой громкой теме недели. Замглавы российского совбеза Дмитрий Медведев на этой неделе позвал Грузию и Украину домой, в Россию. В противном случае бывший президент пригрозил уничтожением Украины и присоединением к РФ Абхазии и Южной Осетии. Все это было заявлено незадолго до 15-й годовщины признания России независимости самопровозглашенных республик, которая отмечается сегодня. Абхазскую общественность эти рассуждения обескуражили. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шари обращается к реакции на это в Абхазии и приводит случаи, которые свидетельствуют, что подобные мысли есть у многих российских политиков.
26 августа в Абхазии – праздничный день международного признания республики. 15 лет назад предыдущий президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и Абхазии. Так совпало, что в нынешнем году в Абхазии отмечают, причем почти одновременно, две круглые праздничные важнейшие даты новейшей истории республики. Как раз вчера вице-президент Бадра Гунба провел очередное совещание с главами районных и городских администраций в связи с подготовкой к празднованию 30-летия Победы и Независимости, которое предстоит 30 сентября, и 15-летия международного признания независимости. Сегодня я поговорил о предстоящей юбилейной дате и значении этого события для Абхазии с общественным активистом Нукзаром Агрова. Тот сказал:
это вполне справедливый акт со стороны России. Грузины нам помогают в решении наших политических задач. Вот не было бы агрессии Грузии, возможно, Россия нас еще долго не признавала. Я думаю, что тогдашний президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев принял единственное верное решение. Ответственный, решительный, смелый шаг тогдашнего президента Российской Федерации.
Очень многие жители Абхазии запомнили телевизионную картинку, как Медведев в 3 часа дня 26 августа стоя зачитывает свои указы. Но надо сказать, что это было отнюдь не единоличное его решение. Днем ранее, 25 августа 2008 года, на заседании Госдумы все 447 присутствовавших депутата проголосовали за признание независимости двух республик. Поговорили мы с Нукзаром Агрба и о недавней статье Дмитрия Медведева «В аргументах и фактах», которая вызвала болезненную реакцию в абхазском обществе следующими словами в ней. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна и вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины. Агрба заговорил об этом сам.
Ну вот немножко настораживало высказывание Дмитрия Анатольевича. Ну, отрадно, что власть отреагировала в лице министра иностранных дел и в лице Сергея Мироновича, секретаря Совета Безопасности. Ну, нормально, адекватная реакция была и реакция общественно-политических деятелей.
Если мы уже этой темой коснулись, тут обычно они синхронно выступали, я имею в виду общественность, там оппозиция и власть. Сейчас получилась какая-то пауза и со стороны власти. Но я имею в виду, конечно, МИД. Пауза все-таки затянулась и дала повод.
Честно говоря, создалось впечатление, впечатление, что общественность и политические партии движения подтолкнули власть вот этим заявлением. Но я думаю, что тут ничего такого в этом плохого нету, что реакция была немножко замедленная. Почему? Потому что это серьезно все-таки, вы понимаете, серьезное дело. Серьезное заявление надо сделать, не спеша, не подпортив российско-абхазские отношения. Ну, вы понимаете, но в самом деле я скажу, что после этих заявлений российская сторона какие-то выводы будет делать.
А сегодня в Москве состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания и замсекретаря Совбеза России Дмитрия Медведева, намеченная, насколько мне известно, из московского источника давно. И судя по информационным сообщениям, тему, из-за которой в Абхазии поднялась целая протестная буря, стороны на встрече деликатно обошли. Создается впечатление, что российские политики разного ранга, рассуждающие о возможности вхождения Абхазии в состав России, не знают, что обсуждение этой темы запрещено Абхазской конституцией. Больше того, похоже, что часть из них считают, что жители Абхазии мечтают об этом. Вот какой случай привел позавчера на круглом столе в Сухумском деловом центре «Эверест» советник руководителя Дома Москвы в столице Абхазии Борис Накопия.
Уже 30 лет Абхазия живет в независимом статусе. 15 лет прошло с тех пор, как Россия признала. Я еще один такой штрих хочу припомнить. Такой был, к сожалению, уже покойный Пицинский Юлий Александрович. Первый заместитель был председателем Международного комитета Госдумы. И вот я помню, тогда там работал, он во время перерыва, говоря, что, значит, ну, ты уезжаешь, я говорю, да, летом еду в Абхазию. Ну, передай там, чтобы написали обращение. Обращение, чтобы войти в состав России. Я говорю, как, Юрий Александрович, полгода назад Россия признала, каким образом, как это так?
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В канун празднования 15-летия признания независимости Южной Осетии в Цхинвале возобновилась дискуссия о присоединении к России. Оппозиционные ресурсы упрекают президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева в срыве референдума, назначенного его предшественником Анатолием Бибиловым на июль прошлого года, из-за чего присоединение невозможно в ближайшие перспективы. Продолжит тему Мурат Гукемухов.
В канун празднования 15-летия государственности Южной Осетии в республике возобновился дискурс о присоединении к России. На этот раз его спровоцировал Дмитрий Медведев. В своей аналитической статье, посвященной событиям 2008 года, он заявил, что тема вхождения Абхазии и Южной Осетии в состав России не утратила актуальности и может быть реализована, если на то возникнут веские причины. Информационные ресурсы, поддерживающие экс-президента Анатолия Бибилова, не упустили повода, чтобы упрекнуть Алана Гаглоева за отмену референдума о вхождении в состав России, назначенного Анатолием Ильичем перед отставкой. Цитирую. «Если бы Алан Гаглоев в нарушение Конституции не отменил референдум, а продолжил бы благое дело, начатое Бибиловым год назад, то России было бы на чем основывать свое решение о присоединении Южной Осетии. Но нет». Дорвавшись до власти, Гаглоев только портит и рушит все хорошие начинания. Плюс ко всему, он прекрасно понимает, что если мы войдем в состав России, его президентское кресло тут же будет потеряно. Одним словом, одному человеку невыгоден референдум и вхождение в состав России, а страдает вся республика. Конец цитаты. Немного истории. Первый референдум о независимости Южной Осетии состоялся 19 января 1992 года. В рамках плебисцита впервые была поднята и тема воссоединения с Россией. На вопрос, согласны ли вы с решением Верховного Совета Республики Южной Осетии от 1 сентября 1991 года о воссоединении с Россией, 99,9% участников референдума ответили положительно. Второй референдум провел уже президент Кокойты 12 ноября 2006 года. Вопрос плебисцита: должна ли Республика Южная Осетия сохранить свой нынешний статус независимого государства и быть признанной международным сообществом? Тогда 99% проголосовавших избирателей поддержали независимость при явке в 95%. По словам Эдуарда Джабеевича, вопрос о воссоединении с Россией на голосование не ставили по просьбе Кремля. В интервью «Эхо Кавказа» Эдуард Кокойты так объяснил необходимость второго референдума через 15 лет после первого.
Почему я второй раз провел этот референдум? Показать международному сообществу, что по прошествии лет поменялись поколения, но воля к независимости. От Грузии, несмотря на те испытания, те трагедии, через которые мы проходили, воля народа не изменилась. И мы это продемонстрировали, показали.
Уже после признания независимости, вспоминает Эдуард Кокойте, он в последний раз поднял тему воссоединения с Россией на заседании 5-й конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Говорит Эдуард Кокойте.
Когда мы выступали на «Валдайском клубе», Сергей Васильевич сказал, что они будут укреплять свою государственность. Очень грамотно и, как всегда, мудро выступил. Но я им сказал, мы готовы отказаться от своей независимости в пользу объединения нашего малочисленного народа в составе Российской Федерации. Вот это были мои слова. Я хотел обратить их внимание, что мы разделенный народ. И когда вечером у меня была встреча с Владимиром Владимировичем, это была первая встреча после войны, он говорит: «Дарджавич, я с большим уважением отношусь к вашему мнению, но позволю, говорит, с вами не согласиться в одном. Дарджавич, запомните, вопрос вхождения Южной Осетии в состав России – повестки дня больше не стоит. Мы вас признали как независимое государство, и мы будем поддерживать вас как независимое государство». С каких делов Бибилов и ему подобные начали пиариться на теме объединения? Путин сказал свое слово. Зачем лишний раз его поставлять и лишний раз давать какие-то поводы прогрузинским лоббистам здесь, в Российской Федерации?
С той встречи прошло уже много лет. Быть может, мнение Путина за это время изменилось?
Я Тибила вас спрашивал. Леонид Харитонович, Владимир Владимирович вам это говорил, что нужно войти в состав Российской Федерации? Он говорит: нет. В таком случае, что вы оба затеяли? Вы выводите народ Южной Осетии на минное поле. Что вы заладили с этим референдумом? По году ваших политических игр вы с Бибиловым дискредитировали идею референдума. Я в Москве здесь объяснял, и с Козовым разговаривал, до этого с Цурковым разговаривал. Я им объясняю, не надо проводить этот референдум. Если вы хотите ввести Южную Осетию в состав России, то без всяких референдумов. Два референдума у нас уже были. Мы, во-первых, их как бы дезавуируем к определенному отношению. Во-вторых, я им говорю: слушайте, с учетом ваших действий и отдельных ваших чиновников, я говорю, не побоюсь такого примера, которые повели себя как слон в посудной лавке, я говорю, вы сегодня уверены, что мы наберем хотя бы 60%.
На самом деле 60% это не тот результат, после которого можно идти на присоединение.
Даже 70%, если будет.
Депутат парламента Южной Осетии Давид Санукоев считает, что тема присоединения более не актуальна. В качестве аргумента он приводит заявление руководителя 4-го департамента МИД России Дениса Гончара, сделанное им 4 августа. Цитирую: «Суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру. Россия нацелена на выстраивание долгосрочных союзнических отношений с братскими народами Абхазии и Южной Осетии, с которыми нас связывают давние исторические узы. Эта позиция не подвержена конъюнктуре». Конец цитаты. Говорит Давид Санакоев.
Глобальные политические изменения последнего времени на позицию Москвы не повлияли. Суверенитет Абхазии и Южной Осетии пересмотру не подлежит. Поэтому давайте уже и мы оставим эту тему. Мы не можем 15 лет спорить о том, что делать с нашей независимостью. Мне кажется, что тему присоединения эксплуатируют по кругу именно те политики, которым просто нечего предложить своему народу. Они или не знают, как обустроить жизнь в республике, или не хотят этим заниматься. Это такой своеобразный выход из положения. Ничего не надо делать, не надо развивать государственность, укреплять ее, если завтра прямиком в Россию. Она сама все за нас делает. Поэтому не случайно каждый раз после смены власти поднимается суета вокруг назначений на должности, вокруг размеров зарплат, чего угодно, но только не реформ.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санукоев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии высказывания Дмитрия Медведева стали катализатором очередного скандала. Абхазская общественность отреагировала на антиконституционные, согласно законодательству самопровозглашенной республики, призывы однозначно негативно. Власти же явно задержались с реакцией, а президент Аслан Джания и вовсе промолчал. Итоги абхазской недели подводит наш блогер Изида Чайния.
Главной темой этой недели стало высказывание заместителя секретаря российского совбеза Дмитрия Медведева, который по сложившейся традиции решил объединить Абхазию и Южную Осетию, заявив, что в обеих республиках идея присоединения к России по-прежнему популярна и вполне может быть реализована. Данное заявление мало того, что идет вразрез с Конституцией и законами Республики Абхазия, но еще и не соответствует действительности. Возможно, Медведев вспомнил о референдуме о сохранении Советского Союза, на котором граждане Абхазии отдали свои голоса за Советский Союз. Никакой другой информации, свидетельствующей о желании граждан Абхазии изменить статус республики, не существует. Более того, данный вопрос входит в число запрещенных к рассмотрению на референдуме. Понятно, что жители Абхазии ожидали какой-то реакции от первых лиц республики. Прежде всего, президента, спикера парламента, главы Министерства иностранных дел. Но чиновники и депутаты впали в ступор и категорически отказывались отвечать на вопросы журналистов. Понятно, что залегли на матрасы пропрезидентские общественно-политические движения. Первыми пробили брешь в стене молчания представители общественности и журналисты. Затем председатель абхазского совбеза Сергей Шамба обратил внимание российского СМИ аргументы и факты на законы Абхазии. Не обошлось и без реверансов. Сергей Шамба заметил, что при этом Абхазия выступает за союзнические отношения с Российской Федерацией, и республика готова рассматривать разные формы взаимоотношений. В защиту суверенитета Абхазии выступили оппозиционные общественно-политические силы. Они выразили свое отношение в совместном заявлении, в котором говорилось, что абхазской общественности неизвестна ни одна группа людей, среди которых популярны антиконституционные идеи о ликвидации суверенитета Республики Абхазия. И возмутились тем, что на данное заявление российского чиновника никак не прореагировал глава государства Аслан Бжания, который находится в очередной бессрочной командировке в Российской Федерации. Они отметили, что поведение Бжания еще раз подтверждает неадекватность и некомпетентность действующего президента и отсутствие у него понимания ответственности за судьбу абхазского народа и независимого государства. Вердикт оппозиции. Человек, который четвертый год продвигает только интересы иностранных олигархов, готов делиться суверенитетом, вести многоуровневые переговоры с Грузией, не способен достойно представлять и защищать народ Абхазии. Представители общественности, не представляющие никакие политические силы, провели брифинг, на котором выразили свое отношение не столько к Медведеву, сколько к нежеланию официальной власти реагировать на выпады против независимости государства. Так, известный в Абхазии художник Батал Джопо возмущен поведением руководства страны, которое провоцирует заявления подобного рода в адрес Абхазии. А заторможенность президента и его окружения объясняет очень доходчивым словом – мандраж. По мнению Джопо, в поведении абхазских чиновников кроется главная причина отношения к Абхазии. Он предлагает собрать психологов и дипломатов и дать оценку поведению президента и его чиновников. Ветеран войны Лаша Зохба считает, что изменить статус Абхазии, не уничтожив абхазский народ, невозможно. Даже если в Абхазии не будет абхазов, камни и деревья будут сражаться за нашу землю. Так он выразил свои эмоции. Наличие гражданства другой страны у первых лиц государства не укладывается в международно-правовую систему, считает еще один участник пресс-конференции Иракли Бжанава. Он подчеркнул, что война шла за независимость не только от Грузии, от всех государств, в том числе и от России. С этим солидарен и общественный деятель Тенгиз Джопо, который заявил, что вопрос независимости Абхазии уже решен теми, кто отдал своей жизни, защищая нашу страну от грузинской агрессии. Его также возмутило отсутствие какой-либо реакции на слова Медведева со стороны Аслана Бжания. Это говорит о том, что вопросы суверенитета находятся у нашей власти не на первом месте. Очень плохо, что промолчали и провластные партии, сказал он. Тем временем, как Абхазия бурлит, ее жители выражают недовольство властью, в интернет-пространстве появилось видео того, как проводит свое время в рабочей командировке в Москве президент Абхазии. На видео Бжания и Люмжинов играют в шахматы. шахматы. За все время своего отсутствия в стране с 5 августа президент страны провел в Москве одну встречу с руководителем налоговой службы России Данилом Егоровым. По информации пресс-службы, стороны обсудили возможность применения российских технологий в налоговом администрировании Абхазии, сообщила пресс-служба главы государства. Общественность недоумевает, зачем президенту обсуждать вопросы, в которых уровень его компетенции невысок, и приходит к выводу, что подобные сообщения делаются для того, чтобы хоть как-то обосновать длительное отсутствие главы государства в стране. И только в пятницу, 25 августа, в Москве прошла встреча заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева с президентами Южной Осетии и Абхазии Аланом Гаглоевым и Асланом Бжаня. Судя по всему, Бжаня не решился донести до бывшего президента России, 15 лет назад подписавшего указ о признании независимости Абхазии, истинное отношение ее граждан к вопросам независимости. И тем более указать на несоответствие заявлений российского чиновника законам нашей страны. К другим новостям. Экспертный фонд АМТА 25 августа ответил правительству. Поводом для ответа, как считает АМТА, стал оскорбительный для народа тон, в котором правительство осудило недовольство общественности поднятием цен на бензин и, следовательно, на товары первой необходимости. АМТА обвиняет правительство в полном бездействии, в отсутствии прогнозирования, планирования, реформ, в разбазаривании государственной собственности. Разрушена Чемчирская нефтебаза, намерена банкротиться и готовится к приватизации Гудаутская нефтебаза, РУП Абхазтоп. Вывод экспертного фонда – хорошим государством управляет плохое правительство. Требование к правительству – ознакомить общественность с планом настоящих реформ, а не с распродажей гособъектов. Вопрос апартаментов не сходит с повестки дня. Гудаутское районное собрание провело заседание, на котором рассматривался только один вопрос – отношение к проекту закона об апартаментах, который президент направил в парламент 2 месяца назад. Все депутаты Гудаутского собрания единогласно проголосовали за решение не рекомендовать парламенту даже рассмотрение этого проекта. Данное решение закреплено в протоколе заседания Гудаутского собрания от 22 августа. На собрании присутствовало 23 депутата из 29. Ранее такие же решения были приняты Пицунским и Гулерыпским районными собраниями. Памятник советским воинам, павшим в битве за Кавказ в 1942-1943 годах, открыли на перевале Пыв. В Юбшарском каньоне, в котором несколько недель назад министр туризма запретил останавливать машины из-за камнепадов, камень упал на проезжающий автомобиль. Видимо, правительству все же пора прислушаться к мнению общественности и раскошелиться на более значимые меры против камнепадов, а не ограничиваться запретами на остановку. Профсоюз экскурсоводов выражает надежду, что руководство страны озадачится проведением работ по обеспечению безопасности на этом участке дороги на озеро Рица. А с субботы Абхазия уходит на длительные выходные 4 дня подряд с 26 по 29 августа. Так как день признания независимости Абхазии и России выпал на субботу, правительство перенесло в выходной день на вторник. А в понедельник 28 августа в стране отмечают Успение Богородицы.
Итоги абхазской недели подвела сухумский блогер Изида Чайня.
Эхо Кавказа.
Завершает тему рубрика «Голоса с жителями столицы самопровозглашенной Республики Южная Осетия». О 15 прошедших после российского признания годах беседует наш корреспондент Зарина Санакоева.
Что бы вы назвали главным достижением вот этих 15 лет?
Мир, а больше ничего. Больше ничего почти не изменилось, к сожалению. Ну вот только то, что все эти годы мы живем с миром. Что люди не погибают, как раньше, что люди успокоились, спокойно ходят. Надежды были большие. Нечего скрывать, нечего, конечно, что мы разочарованы, что могло быть намного лучше. Так как получилось, так получилось. Но мы надеемся, что, может быть, все изменится. И все будет хорошо. Чего я начала? Ну, хотя бы с того, чтобы мы бы спокойно проезжали эту тамошнюю, или ее бы вообще не было, для того, чтобы мы могли пользоваться благами связи, коммуникация, чтобы телевидение, карточки, телефонная связь были намного лучше, более доступные, чтобы зарплата была стабильная, чтобы людей не кошмарили по поводу вот этих сокращений. И, наверное, вот основное вот это люди ждут от нашего определения, я имею в виду с Россией, наших отношений с Россией.
Да что изменилось за эти 15 лет?
Для меня ничего не изменилось, честно говоря, вообще. То, что молодые по-прежнему не хотят сюда приезжать, потому что коррупция у нас гигантская, просто невероятная. Кумовство тоже невероятное. Во-первых, благоустройство города и Осетии в целом. Очень жаль, что пропадает такое культурное наследие гигантское. Во-вторых, меня не устраивает ситуация с озеленением города. Досуга больше было для молодежи и плюс рабочих мест, конечно же. Это главное... Причина, почему молодежь, наверное, не возвращается и нету мест из-за хионизма в основном.
Что бы вы назвали главным достижением прошедших 15 лет?
То, что это уже для нас большое достижение, то, что мы уже 15 лет независимая республика, признанная республика. Ну, конечно же, надеемся, что войдем все-таки в скором времени в состав России, тогда это будет наше большое достижение. И я уже считаю большим достижением то, что мы именно уверенно уже шагаем к этому. Наша республика, конечно же, изменилась к лучшему, потому что как внешние, так и наши политические отношения налаживаются и с другими странами, которые уже признали нашу республику.
Что бы вы назвали главным достижением прошедших 15 лет?
Особой разницы я не вижу. Почти ничего. Хотя бы не живем больше в страхе. Ну, это считается большое достижение, да. Ну, мы как-то застряли на одном месте. Хотелось бы продвижения во всем.
Как жизнь изменилась за эти 15 лет, на ваш взгляд?
Войны больше нету. Живем спокойно. Работа появилась. Зарплаты повысились. Город покрасивее стал. Что еще нужно? Да, самое главное – это мир.
Ну, главным достижением то, что мы как бы чувствуем свободу и безопасность, самое главное. А так, конечно, есть проблемы еще, которые нам надо решать. Мы уже засыпаем спокойно и просыпаемся спокойно. Вот, это самое главное. В подвалах не ночуем уже. Это большое достижение.
Зарина Санакова, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю информационно-аналитическую программу. На этой неделе, как утверждают оппоненты грузинской мечты и часть экспертов, Грузия получила две весьма болезненные оплеухи. Одна выразилась в том, что ее не пригласили в Афины, где главами 10 стран Балканского и близких Балканам регионов была подписана декларация поддержки Украины, а другая – в прощальном напутствии посла США Келли Дегнан, в котором она буквально просила граждан Грузии пойти на выборы в будущем году и определить правильный путь для страны. О том, как эти события дополняют друг друга на фоне приближения даты возможного, а может быть и невозможного превращения Грузии из перспективного кандидата в члены ЕС в реального, моя коллега Кэти Бучуришвили говорит с аналитиками Давидом Зурабишвили и Мамукой Жгенти.
Бадну Мамука, европейский редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвек в интервью нашему радио сказал вчера, что к традиционной регулярной встрече в Афинах присоединились два новых гостя – Молдова и Украина. И она таким образом, я его цитирую, стала своего рода неформальным саммитом расширения ЕС. Новые кандидаты Киев и Кишинев, вы знаете, ожидают, что официальные переговоры о вступлении начнутся в конце года. Но возникает вопрос, говорит Йозвек. Где были еще две страны, желающие вступить в Европейский Союз, Турция и Грузия? Там же он говорит, что беседовал с несколькими дипломатами ЕС, которые сказали, что Греция все же направила приглашение и Анкаре, и Тбилиси, хотя они также признали, что приглашение было спорным. А один из них добавил, что приглашенные страны более продвинуты на пути к членству. Так вот, Бадну Мамука, какая у вас информация, как у человека, работающего в Брюсселе?
Я не могу, наверное, спекулировать, потому что не знаю точно, насколько эта информация правильная, то, что греки направили приглашение и туркам, и Тбилиси. Но то, что Турции там не было, это более или менее понятно. Все-таки встреча происходила в Греции, то есть есть аргументы, почему Турция могла быть исключена, если ее присутствие не было бы обязательным. А что касается Грузии, то я тоже понимаю, почему Грузии нету, потому что если реально посмотреть, как обстоят дела, Грузия, во-первых, она уже не в трио с Украиной и с Молдовой. У нас нету статуса кандидата, что и Украина, и Молдова получили. Никакой речи о начале переговоров о вступлении в Грузии не стоит в повестке дня. Я не уверен даже, получим ли мы статус кандидата до конца года или нет. Этот вопрос не решается в Брюсселе. Я думаю, что это все-таки решается в столицах основных государств Евросоюза. И там, насколько, по моей информации, есть раздвоенное мнение. Потому что, честно, я не знаю, насколько в перспективе для Грузии то или иное решение будет правильным. Потому что, с одной стороны, если мы не получаем статус кандидата хотя бы, то мы возвращаемся назад минимум на 10 лет, и это очень будет плохим результатом. Но, с другой стороны, если при той политике, которую проводит «Грузинская мечта», нам все-таки дадут статус кандидата, а эта политика никак не совместима со стандартами и с принципами Евросоюза и членства в Евросоюзе, то это может еще дать какой-то импульс «Грузинской мечте» не то что исправить что-то, а делать еще похуже. Поэтому, честно, я не, хотя наши политики очень стараются и с оппозицией в том числе не комментировать этот вопрос в этом русле, но если будем говорить правду, то реально это как и обстоятельства. У меня лично, во всяком случае, нет определенного мнения в перспективе, что будет лучше для Грузии. Поэтому понятно, что там нас не было. Еще раз повторю, это просто отображает реальные факты, где мы реально находимся. То есть у нас очень большие проблемы в отношениях с Евросоюзом. Я думаю, что это все объясняется тем, что у нас реально очень плохая политика. И внешняя, но в основном внутренняя. Потому что то, что делает «Грузинская мечта», то, что у нас реально происходит, никак не совместимо с тем, что является как бы основным для того, чтобы вступить в европейскую семью и стать членом Евросоюза. Мы ничего для этого не делаем, и тут я могу сказать не государство, то есть не правящая партия, не правительство, но я думаю, что и голос народа тоже не очень слышен, в том числе и в Брюсселе, в Париже, в Бонне и так далее.
Батуна Давид, встреча в Афинах, на которую пригласили или не пригласили Грузию, так и остается непонятным, касалась стран Балканского региона и близких к нему регионов. Грузинская мечта бы спросила, а почему, собственно, она должна была там быть? Грузия не из близких к ним регионов, как Молдова, она соседка соседей, имею в виду Турцию, но мечта промолчала. Почему, как вы думаете?
Вообще-то они не промолчали. Нам было заявление представителя Министерства иностранных дел, который говорил, что это была инициатива Греции, это не была инициатива Евросоюза. Но как-то пытались оправдать, что это не означает, что нас, так сказать, выбили из числа перспективных членов Евросоюза.
В привычной манере они не заявляли.
Да, конечно. Но и думаю, что они не придали этому особого значения. Вообще, грузинская мечта и грузинское правительство правительство на все смотрит, я так вижу, во всяком случае, они смотрят так, что в будущем году у нас выборы, и как бы вообще утвердить себя окончательно единственным политическим объединением, который может править страной. То есть они все видят в этом контексте власти. Как сохранить свою власть. Они в этом контексте не хотят окончательно порваться с Евросоюзом, окончательно перейти абсолютно в российское, может быть, влияние. Я не думаю, что это их цель. Но я думаю, что они очень боятся, что серьезная интеграция в Евросоюз, в НАТО, в западное общество, в западное содружество, серьезная интеграция, взятие очень уж многих обязательств приведет к тому, что здесь вообще-то они не смогут, может, и нас сохранить. Можно сказать, осторожная политика в отношении России у них всегда была, но после, вот, например, начала войны в Украине, у них резко, так сказать, изменилось. У нас сейчас, наверное, единственное правительство, представители которого, ну, откровенно ругают украинское правительство и президента иногда. Это, по-моему, единственное правительство в мире даже. Даже Лукашенко, по-моему, так не делает. Но это не означает, что их цель – это Россия. Они пытаются и этот статус получить кандидата, и пытаются не пойти глубоко.
Усидеть на двух стульях.
Да, ну пытаются, такая попытка. Но это невозможно. Ситуация такая, что это абсолютно невозможно. Эта политика не может принести определенных реальных результатов, потому что либо мы сейчас получим этот статус кандидата, либо не получим. Да? Если получим, это подразумевает и определенные обязательства тоже перед Евросоюзом и в том числе внутренней политикой. Я все-таки думаю, что вот из-за геополитических соображений такой особой ситуации мы все-таки этот статус получим. Если мы этот статус не получим, тогда здесь пойдут такие процессы, которые вряд ли устроят кого-либо, кроме России. Только в российских интересах, чтобы мы здесь статус не получали, здесь была дестабилизация, потому что здесь будет, конечно, недовольство большое. Очень этим решением оппозиция будет обвиняться правительство, правительство будет обвиняться оппозицию и определенных таких злых, таких мифических сил в Евросоюзе. Я думаю, что это довольно-таки тяжелые будут последствия. Поэтому я думаю, что чисто политических соображений мы этот статус получим. Во всяком случае, у меня нет такой информации достоверной, но чисто вот аналитически, как я смотрю на выступления вот этих должностных лиц, этих ведущих западных стран, ну, у меня такое впечатление складывается. Так что посмотрим, как все будет. Все зависит, в принципе, от того, что вот как мы сумеем прийти к выборам. И сумеем ли мы эти выборы провести так, чтобы осуществилась смена власти, власти пришла более такой демократической коалиции. Правительство. Если это будет, я не думаю, что у нас будет резких изменений внешней политики, но во внутренней политике, во всяком случае, грузинская мечта попытается к Западу вот предъявить такой вот не ультиматум, а вот такое предложение, что здесь у меня будет маленький такой авторитарный режим. Я не буду, так сказать, союзником России, буду иметь с вами хорошие отношения, но мою внутреннюю политику вы не вмешиваетесь. В принципе, они сейчас пытаются этого сделать.
Бадену Мамука, посол США Келли Дегнан покидает Грузию под аккомпанемент, ну, откровенно злобных выпадов со стороны представителей власти, но успевает дать напутствие гражданам Грузии. Самое главное, чтобы они обязательно пошли на выборы. При этом, кстати, посол не говорит ни одного лестного слова про выборы, которые прошли во времена правления мечты. Для вас каков подтекст посылов Келли Дегнан?
С вашего разрешения, можно я все-таки вернусь к предыдущему вопросу? Я сказал, что я согласен с анализом господина Зурабишвили, только мы должны еще учитывать и второй сценарий, возможный сценарий. Это когда в грузинской мечте, можно сказать, в Грузии вступил в Евросоюз статус кандидата. Мы не должны забывать, что в этом случае грузинская мечта, мы реально знаем, что никаких обязательств, которые подразумеваются под статусом кандидата, она в реальности не будет выполнять и так. Но пропаганда грузинской мечты будет такова, что, вот видите, 2 года Евросоюз старался, как они говорят, чтобы мы открыли второй фронт. Но грузинская мечта, господин Бидзина, смог противостоять этому, защитил интересы Грузии. И несмотря на все эти обвинения и все эти высказывания и вот эти ремарки, которые так называемые лидеры грузинской мечты предъявляли или очень открыто говорили и выступали против Евросоюза, наших партнеров на Западе. Несмотря на все это, видите, господин Бидзинов смог добиться того, чтобы нам все-таки этот статус кандидата дали. Поэтому не надо нас учить, и тут я тоже согласен с господином Сурабишвили, что грузинская мечта постарается показать, что они единственные, которые могут править страной. И в этом случае у них еще один аргумент появляется. Мы знаем, что делаем, и видите, у нас результаты налицо. Поэтому, честно, я не знаю, правда не знаю, что лучше для Грузии. Я знаю, что для Грузии лучше это демократические выборы и смена правительства, да? Но насколько статус кандидата этому поможет или наоборот будет контраргументом этому, я не могу сейчас об этом с уверенностью говорить. И возвращаясь уже к вашему второму вопросу, что касается послания посла, который покидает Грузию. Во-первых, я не буду комментировать все эти заявления, высказывания каких-то политиков в кавычках, потому что реально мы знаем, что они озвучивают позицию господина Иванишвили. Я просто не понимаю, почему Иванишвили не боится вот так открыто идти на конфронтацию со всем западным миром, Соединенными Штатами, с Евросоюзом и так далее. Но послание госпожи Грегман, я думаю, что элементарно, это понятно, это в контексте с тем, что мы, о чем мы только что говорили. Грузии нужны демократические выборы, и грузинский народ должен решить, он хочет интеграцию в Евросоюз, что подразумевает конец грузинской мечты, или он хочет стать Удмуртией на Кавказе, что подразумевает голосование снова за грузинскую мечту. Мы можем обсуждать, анализировать многие вещи, там, выступления и так далее, но самое главное, что это все зависит от грузинского народа.
Ну, Давид, в понедельник Михаил Саакашвили анонсировал предвыборную кампанию, а с сегодняшнего дня от его имени ее начала его представитель Сопо Джапаридзе. Какие перспективы у этой кампании, если иметь в виду то, что Саакашвили находится в заключении, еще не все обвинения ему выдвинуты, в нацдвижении непонятно, что происходит. Его кампанию ведут в лице той же Сопо Джапаридзе, мало кому известные люди, ну и так далее. Мечте уже, как мне кажется, неким пугать избирателя. Какие перспективы вообще у Михаила Саакашвили?
Такая была, такая перспектива и есть сейчас. То есть, что я имею в виду? Национальное движение – это партия Михаила Саакашвили. Большинство избирателей этой партии, в принципе, являются избирателями лично Михаила Саакашвили. Это очень существенный момент. И партия не только обладает сторонниками, но и обладает еще финансами определенными. Еще у них есть собственное телевидение. Это тоже очень важно. В принципе, имя Михаила Саакашвили является главным мессенджером, главным представителем его избирателей, но у Михаила Саакашвили, кроме того, что есть много избирателей, у него есть тоже высокий такой негативный рейтинг. То есть больше людей еще Грузии, для которых он категорически неприемлемо его возвращение политики и возрождение правления национального движения. Так что это существенно ничего не изменит сейчас, что Саакашвили будет делать, потому что во время выборов они все равно получат свой процент. Это может быть 20%, может быть 25%, максимум было, по-моему, 30% или 27%. Или может быть меньше, но не больше. 3 года назад еще были такие вот месседжи со стороны национального движения, что они хотят объединить практически всю оппозицию. Сейчас это не удастся. Я не думаю, что национальное движение повторит тот результат, который у него был 3 года назад. Думаю, что сейчас у него будет меньше процентов. Реально изменение власти в Грузии зависит не от национального движения, которое все равно получает свои проценты, больше или меньше, а от остальной части оппозиционно настроенных граждан. Вот это у нас сейчас, по-моему, проблема на оппозиционном фланге Грузии, что нет такой сильной альтернативы, оппозиционной альтернативы правительству на грузинской мечте. Есть национальное движение, а вот другого такого отличного от национального движения объединения, ну, ясно, что одной партии такого нет, но чтобы было такое объединение, которое было бы немножко другой, так сказать, другая программа, может быть, другое видение решения проблем, чем у национального движения. Отлично, это было бы уже серьезной угрозой для грузинской мечты. А так это для них, чем активнее Саакашвили будет, питаться, так сказать, вновь интегрироваться в грузинскую политику, тем больше будет грузинская мечта использовать это пугало. Что если не мы, то опять возвратятся Саакашвили и его команда, и опять все начнется сначала.
То есть мечте, в принципе, выгодно, чтобы Михаил Саакашвили...
Мечта считает, что им выгодно, чтобы выборы были как бы поляризованы между Саакашвили и Иванишвили. Если появится вот такая третья сила, это, так сказать, абсолютно разрушает всю предвыборную стратегию грузинской мечты. Но дело в том, что откуда им взяться. Вот сейчас вот это и есть у нас проблема, чтобы как бы объединить остальные оппозиционные силы, которые могли бы создать реальную альтернативу грузинской мечте. Ну, посмотрим, как будет.
Спасибо. Гостями нашего «Некруглого стола» сегодня были аналитики Давид Зурабишвили и Мамука Жхенти.
С экспертами за «Некруглым столом» беседовала Кетя Бочуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.